Николай Семенович Лесков. Овцебык. Читает Владимир Виноградов. Питается травою, а при недостатке ее и лишаями. Из зоологии. Глава первая. Когда я познакомился с Василием Петровичем, его уже звали Овцебыком. Кличку эту ему дали потому, что его наружность необыкновенно напоминала овцебыка, которого можно видеть в иллюстрированном руководстве к зоологии Юлианы Семашки. Ему было 28 лет, а на вид казалось гораздо более. Это был не атлет, не богатырь, но человек очень сильный и здоровый, небольшого роста, коренастый и широкоплечий. Лицо у Василия Петровича было серое и круглое, но кругло было только одно лицо, а череп представлял странную уродливость. С первого взгляда он как будто напоминал несколько кафрский череп, но всматриваясь и изучая эту голову ближе, вы не могли бы подвести ее ни под одну френологическую систему. Прическу он носил такую, как будто нарочно хотел ввести всех в заблуждение о фигуре своего верхнего этажа. Сзади он очень коротко выстригал весь затылок, а напереди от ушей его темно-каштановые волосы шли двумя длинными и густыми косицами. Василий Петрович обыкновенно крутил эти косицы, и они постоянно лежали свернутыми валиками на его висках, а на щеках загинались, напоминая собой рога того животного, в честь которого он получил свою кличку. Этим косицам Василий Петрович более всего был обязан своим сходством с овцебыком. В фигуре Василия Петровича, однако, не было ничего смешного. Человек, который встречался с ним в первый раз, видел только, что Василий Петрович, как говорится, плохо скроен да крепко сшит, а вглядевшись в его карие широко расставленные глаза, нельзя было не видать в них здорового ума, воли и решительности. Характер Василия Петровича имел много оригинального. Отличительную его чертою была евангельская беззаботливость о себе. Сын сельского дьячка, выросший в горькой нужде и вдобавок еще рано осиротевший, он никогда не заботился не только о прочном улучшении своего существования, но даже никогда, кажется, не подумал о завтрашнем дне. Ему отдавать было нечего, но он способен был снять с себя последнюю рубашку и предполагал такую же способность в каждом из людей, с которыми сходился. А всех остальных обыкновенно называл кратко и ясно – свиньями. Когда у Василия Петровича не было сапогов, то есть если сапоги его, как он выражался, совсем разевали рот, то он шел ко мне или к вам, без всякой церемонии брал ваши запасные сапоги, если они ему кое-как всходили на ногу, а свои осметки оставлял вам на память. Дома ли вы или нет, Василию Петровичу это было все равно. Он располагался у вас по-домашнему, брал, что ему нужно, всегда в, возможно, малом количестве, и иногда при встрече говорил, что он взял у вас табаку или чаю или сапоги, а чаще случалось, что и ничего не говорил о таких мелочах. Новой литературы он терпеть не мог и читал только Евангелие да древних классиков. О женщинах не мог слышать никакого разговора, почитал их всех поголовно дурами и очень серьезно жалел, что его старуха-мать женщина, а не какое-нибудь бесполое существо. Самоотвержение Василия Петровича не имело границ. Он никогда не показывал кому-нибудь из нас, что он кого-нибудь любит. Но все очень хорошо знали, что нет жертвы, которой бы овцебык не принес для каждого из своих присных и знаемых. В готовности же его жертвовать собою за избранную идею никому и в голову не приходило сомневаться. Но идею эту нелегко было отыскать под черепом нашего овцебыка. Он не смеялся над многими теориями, в которые мы тогда жарко верили, но глубоко и искренне презирал их. Разговоров овцебык не любил. Делал все молча, и делал именно то, чего вы в данную минуту менее всего могли от него ожидать. Как и почему он сошелся с маленьким кружком, которому принадлежал и я, во время моего непродолжительного житья в нашем губернском городе, я не знаю. Овцебык года за три перед моим приездом окончил курс в Курской семинарии. Мать, кормившая его крохами, сбираемыми ради Христа, с нетерпением ждала, когда сын сделается попом и заживет на приходе с молодой женой. Но у сына и мысли не было о молодой жене. Жениться Василий Петрович не имел ни малейшего желания. Курс был окончен, мать все осведомлялась о невестах, а Василий Петрович молчал. И в одно прекрасное утро исчез неизвестно куда. Только через полгода прислал он матери 25 рублей и письмо, в котором уведомлял нищенствующую старуху, что он пришел в Казань и поступил в тамошнюю духовную академию. как он дошел до Казани, отломав более 1000 верст, и каким образом достал 25 рублей, это оказалось неизвестным. Овцебык ни слова не написал об этом матери. Но не успела старуха порадоваться, что ее Вася будет когда-нибудь архиереем, и она будет тогда жить у него в светлой комнатке с белой печкой и всякий день по два раза пить чай с изюмом, Вася как будто с неба упал. Нежданно-негаданно снова явился в Курске. Много его расспрашивали, что такое, как, отчего он вернулся. Но узнали немного. «Не поладил», — коротко отвечал овцебык, и больше от него ничего не могли добиться. Только одному человеку он сказал немножко более. «Не хочу я быть монахом». А больше уж никто от него ничего не добился. Человек, которому овцебык сказал более, чем всем прочим, был Яков Челновский. Добрый, хороший малый, не способный обидеть мухи и готовый на всякую службу ближнему. Челновский доводился мне родственником в каком-то далеком колене. У Челновского я и познакомился с коренастым героем моего рассказа. Это было летом 1854 года. Мне нужно было хлопотать по процессу, производившемуся в курских присутственных местах. В Курск я приехал в 7 часов утра в мае месяце, прямо к Челновскому. Он в это время занимался приготовлением молодых людей в университет, давал уроки русского языка и истории в двух женских пансионах и жил не худо. Имел порядочную квартиру в 3 комнаты с передней, изрядную библиотеку, мягкую мебель, несколько горшков экзотических растений и бульдога-бокса со скаленными зубами, весьма неприличной турнюрой и походкой, которая слегка смахивала на канкан. Челновский чрезвычайно обрадовался моему приезду и взял с меня слово непременно остаться у него на все время моего пребывания в Курске. Сам он обыкновенно бегал целый день по урокам, а я то навещал гражданскую палату, то бродил без цели около Тускари или Сейма. Первую из этих рек вы совсем не встретите на многих картах России, а вторая славится особенно вкусными раками. Но еще большую известность она приобрела через устроенную на ней шлюзовую систему, которая поглотила огромные капиталы, не освободив Сейма от репутации реки, неудобной к судоходству. Прошло 2 недели со дня приезда в Курск. Об овцебыке никогда не заходило никакой речи, и я не подозревал вовсе существования такого странного зверя в пределах нашей черноземной полосы, изобилующей хлебом, нищими и ворами. Однажды, усталый и измученный, возвратился я домой часу во 2 пополудни. В передней меня встретил бокс, стороживший наше жилище гораздо рачительнее, чем 18-летний мальчик, состоявший в должности нашего камердинера. На столе в зале лежал суконный картуз, истасканный до нельзя. Одна грязнейшая подтяжка с надвязанным на нее ремешком, просаленный черный платок с витой жгутом и тоненькая палочка из лесной орешины. Во 2 комнате, заставленной книжными шкафами и довольно щеголеватой кабинетной мебелью, сидел на диване запыленный до нельзя человек. На нем были ситцевая розовая рубашка и светло-желтые панталоны с протертыми коленями. Сапоги незнакомца были покрыты густым слоем белой шоссейной пыли, а на коленях у него лежала толстая книга, которую он читал, не нагиная головы. При входе моем в кабинет запыленная фигура бросила на меня 1 беглый взгляд и опять устремила глаза в книгу. В спальне все было в порядке. Полосатая холстинковая блуза Челновского, в которую он облачался тотчас по возвращению домой, висела на своем месте и свидетельствовала, что хозяина нет дома. Никак я не мог отгадать, кто этот странный гость, расположившийся так бесцеремонно. Свирепый бокс смотрел на него, как на своего человека, и не ласкался только потому, что нежничание, свойственное собакам французской породы, не в характере псов англосаксонской собачьей расы. Прошел я опять в переднюю, имея 2 цели. Во-первых, расспросить мальчика о госте, а во-вторых, вызвать своим появлением на какое-нибудь слово самого гостя. Мне не удалось ни то, ни другое. Передняя по-прежнему была пуста, а гость даже не поднял на меня глаз и спокойно сидел в том же положении, в котором я его застал 5 минут назад. Оставалось одно средство – непосредственно обратиться к самому гостю. «Вы, верно, Якова Ивановича дожидаете?» – спросил я, остановясь перед незнакомцем. Гость лениво взглянул на меня, потом встал с дивана, плюнул сквозь зубы, как умеют плевать только великорусские мещане да семинаристы, и проговорил густым басом: «Нет». «Кого же вам угодно видеть?» — спросил я, удивленный странным ответом. «Я просто так зашел», — отвечал гость, шагая по комнате и закручивая свои косицы. «Позвольте же узнать, с кем я имею честь говорить». При этом я назвал свою фамилию и сказал, что я родственник Якова Ивановича. «А я так просто», — отвечал гость и опять взялся за свою книгу. Тем разговор покончился. Оставив всякую попытку разрешить для себя появление этой личности, я закурил папироску и лег с книгой в руках на свою постель. Когда придешь из подсолнечного припека в чистую прохладную комнату, где нет докучных мух, а есть опрятная постель, необыкновенно легко засыпается. В этот раз я дознал это на опыте и не заметил, как книга выскользнула у меня из рук. Сквозь сладкий сон, которым спят люди, полные надежд и упований, я слышал, как Челновский читает мальчику нотацию, к которым тот давно привык и не обращал на них никакого внимания. Полное же мое пробуждение совершилось только, когда мой родственник вошел в кабинет и крикнул: «А, овцебык, какими судьбами?» «Пришел», — отвечал гость на оригинальное приветствие. «Знаю, что пришел. Да откуда же? Где побывал?»
«Отсюда не видать».
«Эк, шут какой! А давно припожаловать изволил?» — спросил снова своего гостя Яков Иванович, входя в спальню. «Э, да ты спишь», — сказал он, обращаясь ко мне. «Вставай, брат, я тебе зверя покажу».
«Какого зверя?» — спросил я, еще не совсем возвратясь к тому, что называют бдением, от того, что называется сном.
Челновский ничего мне не ответил, но снял сюртук и накинул свою блузу, что было делом одной минуты. Вышел в кабинет и, таща оттуда за руку моего незнакомца, комически поклонился и, показывая рукой на упиравшегося гостя, проговорил: «Честь имею рекомендовать. Овцебык. Питается травою, а при недостатке ее может есть лишай». Я встал и протянул руку овцебыку, который в продолжение всей рекомендации спокойно смотрел на густую ветку сирени, закрывавшую отворенное окно нашей спальни. «Я уже вам рекомендовался», — сказал я овцебыку.
«Слышал я это»,
— отвечал овцебык. «А я кутейник Василий Богословский».
«Как рекомендовался?»
— спросил Яков Иванович. «Разве вы уже виделись?»
«Да, я застал здесь Василия. Я не имею чести знать, как по батюшке. Петров был», — отвечал Богословский.
«Это он был, а теперь зови его просто, овцебык».
«Мне все равно, как не зовите».
«Эй, нет, брат, та овцебык есть, так тебя овцебыком и быть».
Сели за стол.
Василий Петрович налил себе рюмку водки, вылил ее в рот, подержав несколько секунд за скулу, и, проглотив ее, значительным образом взглянул на стоящую перед ним тарелку супа.
«А студеню нет разве?» — спросил он хозяина.
«Нет, брат, нету. Не ждали сегодня гостя дорогого?» — отвечал Челновский. «И не приготовили».
«Сами могли есть.
Мы и суп можем есть.
Соусники»,
— прибавил овцебык.
«И гуся нет?»
— спросил он с еще большим удивлением, когда подали зразы. «И гуся нет», — отвечал ему хозяин, улыбаясь своей ласковой улыбкой. «Завтра будет тебе и студень, и гусь, и каша с гусиным салом».
«Завтра не сегодня».
«Ну что ж делать? А ты, верно, давно не ел гуся?» Овцебык посмотрел на него пристально и с выражением какого-то удовольствия проговорил:
«А ты спроси лучше, давно ли я что-нибудь ел?»
«Ну?» «Четвертого дня вечером калач в Севске съел».
«В Севске?» —
овцебык утвердительно махнул рукой. «А ты чего был в Севске?»
«Проходом шел».
«Да где же ты тебя носило?» Овцебык остановил вилку, которую таскал в рот огромные куски зраз, опять пристально посмотрел на Челновского и, не отвечая на его вопрос, сказал:
«Аль ты нынче табак нюхал?»
«Как табак нюхал?» Челновский и я расхохотались странному вопросу.
«Так,
да говори, милый зверь,
что язык-то у тебя свербит нынче».
«Да как же не спросить, ведь целый месяц пропадал».
«Пропадал?» — повторил овцебык. «Я, брат, не пропаду, а пропаду так не задаром.
Проповедничество нас заело», — отозвался ко мне Челновский. «Охота смертная, а участь горькая. На торжищах и стогнах проповедовать в наш просвещенный век не дозволяется. В попы мы не можем идти, чтобы не прикоснуться к жене, аки сосуду змеиному. А в монахи идти тоже что-то мешает. Ну уж что именно такое тут мешает, про то не знаю».
«И хорошо, что не знаешь».
«Отчего же хорошо? Чем больше знать, тем лучше».
«Поди сам в монахи, так и узнаешь».
«А ты не хочешь послужить человечеству своим опытом?»
«Чужой опыт, брат, пустое дело»,
— сказал оригинал, встав из-за стола и обтирая себе салфеткой целое лицо, покрывшееся потом от усердствования за обедом. Положив салфетку, он отправился в переднюю и достал там из своего пальто маленькую глиняную трубочку с черным обгрызанным чубучком и ситцевый кисетик. Набил трубку, кисет положил в карман штанов и направился снова к передней. «Кури здесь», — сказал ему Челновский.
«Расчихайтесь неравно, головы заболят».
Овцебык стоял и улыбался. Я никогда не встречал человека, который бы так улыбался, как Богословский. Лицо его оставалось совершенно спокойным, ни одна черта не двигалась, и в глазах оставалось глубокое грустное выражение. А между тем вы видели, что эти глаза смеются.
и смеются самым добрым смехом, каким русский человек иногда потешается над самим собой и над свою недолею.
«Новый Диоген», — сказал Челновский вслед вышедшему овцебыку. «Все людей евангельских ищет».
Мы закурили сигары и, улегшись на своих кроватях, толковали о различных человеческих странностях, приходивших нам в голову по поводу странностей Василия Петровича. Через четверть часа вошел и Василий Петрович. Он поставил свою трубочку на пол у печки, сел в ногах у Челновского и, почесав правую рукой левое плечо, сказал вполголоса: «Кондиции искал».
«Когда?»
— спросил его Челновский.
«Да вот теперь».
«У кого что искал?»
«По дороге».
Челновский опять засмеялся, но овцебык не обращал на это никакого внимания.
«Ну и что ж Бог дал?» — спросил его Челновский.
«Да нет, ни шиша».
«Да шути, ну ты этаки! Кто же ищет кондиции по дороге?»
«Я заходил в помещичьи дома, там спрашивал», — серьезно продолжал овцебык.
«Ну и что же?»
«Не берут».
«Да разумеется, и не возьмут».
Овцебык посмотрел на Челновского своим пристальным взглядом и тем же ровным тоном спросил: «Почему же это и не возьмут?»
«Потому что с ветру пришлого человека без рекомендации не берут в дом».
«Я аттестат показывал».
«А в нем написано поведение довольно изрядного?»
«Ну так что ж, я, брат, скажу тебе, что это все не от того, а от того, что...»
«Ты овцебык», — подсказал Челновский.
«Да, овцебык, пожалуй».
«Что ж теперь думаешь делать?»
«Думаю, вот еще трубочку покурить», —
отвечал Василий Петрович, вставая и снова принимаясь за свой чубучок.
«Да кури здесь».
«Не надо».
«Кури, ведь окно открыто».
«Не надо».
«Да что, тебе первый раз, что ли, курить у меня свой дюбик?»
«Им будет неприятно», — сказал овцебык, показывая на меня.
«Пожалуйста, курите, Василий Петрович. Я человек привыкший, и для меня ни один дюбик ничего не значит».
«Да ведь у меня тот дубик, от которого черт убег», — отвечал овцебык, налегая на букву «У» в слове «дубик», и в его добрых глазах опять мелькнула его симпатическая улыбка.
«Ну, а я не убегу».
«Значит, вы сильнее черта».
«На этот случай».
«Он о силе черта имеет самое высокое мнение», — сказал Челновский.
«Одна баба, брат, только злей черта». Василий Петрович напихал махорку и свою трубочку и, выпустив изо рта тоненькую струйку едкого дыма, осадил пальцем горящий табак и сказал: «Задачки стану переписывать».
«Какие задачки?» — спросил Челновский, приставляя ладонь к своему уху.
«Задачки, задачки семинарские стану, мол, пока переписывать. Ну, тетрадки ученические, не понимаешь, что ли?» — пояснил он.
«Понимаю теперь. Плохая, брат, работа.
Все равно.
2 целковых месяца как раз заработаешь».
«Это мне все едино.
Ну а дальше что?»
«Кондиции мне отыщи».
«Опять в деревню?»
«В деревню лучше».
«И опять через неделю уйдешь. Ты знаешь, что он сделал прошлой весной?» — сказал, обращаясь ко мне, Челновский. «Поставил я его на место, 120 рублей в год платы, на всем готовом, с тем, чтобы он приготовил ко 2 классу гимназии одного мальчика. Справили ему все, что нужно, снарядили доброго молодца. Ну, думаю, на месте наш овцебык. А он через месяц опять перед нами, как вырос. Еще за свою науку и белье там оставил».
«Ну так что же, если нельзя было иначе?» — сказал, нахмурясь, овцебык и встал со стола.
«А ты спроси его, отчего нельзя?» — сказал Челновский, снова обращаясь ко мне. «От того, что за волосенки пощипать мальчишку не позволили».
«Еще соври», — пробормотал овцебык.
«Ну а как же было?»
«Так было, что иначе нельзя было».
Овцебык остановился передо мной и, подумав с минутку, сказал:
«Вовсе особое дело было».
«Садитесь, Василий Петрович», — сказал я, подвигаясь на кровати.
«Нет, не надо».
«Вовсе особое дело», — начал он снова. «Мальчишке 15-й год, а между тем он уж совсем дворянин, то есть бесстыжий шельма». «Вот у нас как», — пошутил Челновский.
«Да», — продолжал овцебык. «Повар у них был Егор, молодой парень. Женился он. Взял дьячковскую дочь из нашего духовенного нищенства. Борчонок уж всему был обучен, и давай к ней лязгаться. А бабенка молодая, не из таковских, пожаловалась мужу, а муж барыня. Та там что-то поговорила сыну, а он опять за свое. Так в другой раз, в третий. Повар опять к барыне, что жене отбоя нет от Борчука. Опять ничего. Взяла меня досада. «Послушайте», — говорю ему, «если вы еще раз защипнете Аленку, так я вас тресну». Покраснел от досады, взыграла благородная кровь, знаете, полетел к мамаше, а я за ним. Гляжу, она сидит в креслах и тоже вся красная, а сын по-французски жалобу на меня расписывает. Как увидела меня, сейчас взяла его за руку и улыбается, черт знает что. «Полно, — говорит мой друг, — Василию Петровичу, верно, что-нибудь показалось, он шутит, и ты докажешь ему, что он ошибается. А сама, вижу, косится на меня. Малец мой пошел, а она вместо того, чтобы поговорить со мной о сыне, говорит. Какой вы рыцарь, Василий Петрович? Уж не сердечная ли у вас зазнобушка? Ну, а я этих вещей терпеть не могу, сказал овцебык, энергически махнув рукой. Не могу я этого слушать, повторил он еще раз, возвысив голос, и снова зашагал. Ну, вы тут же оставили этот дом. Нет, через полтора месяца. И жили в ладу? Ну, я ни с кем не говорил. А за столом? Я с конторщиком обедал. Как с конторщиком? Просто сказать, на застольной. Да это мне ничего, меня ведь обидеть нельзя. Как нельзя? А разумеется, нельзя. Ну да что об этом толковать? Только сижу я раз после обеда под окном, Тацита читаю, а в людской слышу, кто-то кричит. Что кричит, не разберу. А голос Алешин. Барчук, думаю, верно забавляется. Встал, подхожу к людской. Слышу, Аленка плачет и сквозь слезы кричит. Стыдно вам, Бога вы не боитесь, и разное такое. Смотрю, Аленка стоит на чердаке над приставной лестницей, а малец мой под лестницей. Так что бабе никак нельзя сойти. Стыдно. Но знаете, как они ходят? Просто. А он еще ее подразнивает. «Лезь», — говорит, — «а то отставлю лестницу». Зло меня такое взяло, что я вошел в сени, да и дал ему за трещину. «Такую, что у него из уха и из носа кровь хлынула», — засмеявшись, подсказал Челновский. «Какая там на его долю выросла?» «Что же вам, мать?» «Да я ее после не глядел. Я из людской прямо в Курск пошел».
«Сколько же это верст?»
170. Да хоть бы и 1700. Так это все равно».
Если бы вы видели в эту минуту овцебыка, то не усомнились бы, что ему в самом деле все равно, сколько верст не пройти и кому не дать за трещину, если по его соображениям за трещину эту дать следует.